вы предложили дополнить список Магнитского в Литве еще иными теневыми кассирами Путина. Кого вы имели в виду?
Прежде всего, я имела в виду моего отца. Почему? По двум составляющим. Первое – это права человека, да, нарушение прав человека в России. Мы все прекрасно знаем, что в России Институт прав человека фактически уже не существует. Из-за того, что России правит, не побоюсь этого слова, бандитская путинская группировка, которая пришла из Петербурга и сейчас метастазами просто разрастается на всю Россию, уничтожая ее и ведя ее к экономическому краху. Соответственно, мой отец, будучи руководителем трех предвыборных штабов, а также являясь сейчас доверенным лицом Путин, является просто подельником и пособником того, что в России нарушаются всеми возможными способами права человека. И мы это с вами прекрасно знаем. Второй момент – это коррупционные схемы. И мы тоже знаем, что мой отец, он был участник и является участником, одним из теневых кассиров тоже он является, так же, как Рал Дугин, соответственно, и держит капитал Путина. Например, это иллюстрирует дело ЮКОСа, да, когда один из самых таких значимых активов, да, предприятия «Апатит» просто, грубо говоря, забрали у законных акционеров. Получилось это таким образом, что на них вышел человек, который позиционирует себя другом и приближенным к Путину. И людям было объяснено, что если вы сейчас не продадите предприятие по минимальной цене, по заниженной цене, по очень низкой цене, то, соответственно, предприятие просто повторит судьбу ЮКОСа, предприятие будет разрушено. Что это означает? Означает то, что как градообразующее предприятие, это абсолютный обвал в экономике региона, люди теряют рабочие места, и происходит самое на самом деле страшное, просто вымирание региона. Поэтому акционеры пошли на это и продали по заниженной стоимости, чтобы сохранить предприятие, чтобы сохранить людей, рабочие места и так далее. В итоге сейчас этот актив находится у Фосагро. Мой отец является вторым по величине акционером Фосагро. У него почти 20% после Гурьева. Да? Соответственно, это как один из примеров коррупционных схем, где участвует мой отец и где он, где прячется тоже капитал небезызвестного нам Путина.
Ольга, ну, по всей видимости, скандал вокруг вашего отца повлиял на решение назначить его главой предвыборного штаба Путина. Сейчас, в четвертый раз, окончательного решения вроде бы нет. Там явно идет какая-то подковерная борьба и, как все предполагают, это связано с вашими разоблачениями.
Тем не менее, он явился, все равно он является официально доверенным лицом. Я это узнала вчера из СМИ. И я считаю, что это просто как очередная иллюстрация бесправия в России или действия права для избранных, тот факт, что похититель детей является доверенным лицом на псевдовыборах президента России. То есть это на самом деле для европейской нормальной страны это просто нонсенс.
Есть ли какие-то новости у вас о вашей дочери и как продвигается дело об этом похищении?
О похищении моей дочери, к сожалению, я до сих пор не знаю, как моя дочь выглядит. Я являюсь официально похищенной, поэтому я не могу получать никакую информацию о своей дочери. Мне на мой польский адрес присылаются письма из опеки, из органов опеки, что, Ольга Владимировна, вы являетесь похищенной. То есть вот вдумаемся в абсурдальность этой всей ситуации. Да? При этом же я по данному делу даже не являюсь потерпевшим, а потерпевшим является мой отец. Повторю, что дело возбуждено о моем якобы похищении по ложному доносу моего отца, когда он действовал группой лиц по предварительному сговору вместе с коррумпированными следователями. Соответственно, сейчас находится на рассмотрении жалоба моя в Страсбурге. Но будем надеяться и будем смотреть, что будет дальше. Хотя мы прекрасно помним, что говорила председатель Федерального собрания Матвиенко о возможности, да, вот недавно промелькнуло это в СМИ, что на самом деле еще неизвестно, будут ли решения Страсбургского суда, да, приняты на территории России. Ну, помним эту ситуацию. Ну и вообще понятие как бы легализации этих решений в Российской Федерации все больше и больше под вопросом, да, а учитывая, какой сейчас политический климат в России складывается, ну, я думаю, что это тоже будет проблема. Кстати, второй момент, который в своем докладе в парламенте Литвы я подняла, это очень важная для европейских стран вещь, это международный договор о взаимной правовой помощи между каждой европейской страной и Россией. Безусловно, они разные. Но есть три момента. Первый момент. Не умаляя значения уголовного права, да, все люди, и мы, ну, все прекрасно, и в СМИ это говорят по поводу того, по поводу кейсов об экстрадиции, выдаче, о запросах в прокуратуру. То есть мы здесь понимаем, да, что Россия, и мир уже начинает понимать, что Россия, используя институты уголовного права и институты, соответственно, международного права, вот говоря о международных соглашениях, используют такие вещи для преследования инакомыслящих, для преследования политических оппонентов, оппозиции и просто для, допустим, там, чтобы забрать у кого-то честный бизнес и так далее. Это мы все уже Европа это понимает. Но ведь Европа забыла о таких вещах, что эти соглашения подразумевают подобную процедуру, да, акцептации и легализации судебных решений, да, по семейному праву и по гражданскому праву. Например, вот в Польше у меня у гражданки Польши чуть не отняли сына гражданина Польши, используя российское судебное решение. Грубо говоря, объясню, в чем дело. Согласно международному договору о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, в России было принято обычное судебное решение, да, которое потом, понятно, что оно куплено или продавлено, потому что оно абсолютно фиктивное. Мы понимаем, что в России нет независимых судов уже сейчас. Да? Вот. И адвокаты привезли его в Польшу. В Польше на основании вот подобных соглашений есть абсолютно простая по формальным признакам процедура легализации подобного судебного решения. Для меня лично, как для гражданина Польши, опять-таки повторюсь, для гражданки Польши, означало то, что мой сын будет отправлен в Россию. Мне все прекрасно понимали, что есть политическая составляющая. Это абсолютно знал каждый. Но Путин пользуется тем, что в Европе есть верховенство права, верховенство закона, независимо от политической ситуации, и он прекрасно этим пользуется. Таким образом, оказывая давление судебными решениями на любого гражданина Европы, Путин может творить, в принципе, абсолютно все, что он хочет, против любого европейского гражданина. Я повторюсь, то есть именно безопасность граждан Европы сейчас должна являться наиболее актуальной. И такими методами, да, Россия действует, путинская Россия действует. Поэтому я обратила внимание, подняла в парламенте эту тему, и мы проводили консультации и обсуждали перспективу данного вопроса.